Друзья, добрый вечер, здравствуйте! Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру нашей трансляции сразу на двух YouTube-каналах. Поэтому я с большим удовольствием и приветствую всех, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайф и всех, кто присоединяется к нам в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Традиционно в субботу мы не просто проводим час по самому свежему, но, естественно, еще имеем возможность несколько обернуться назад, подвести итоги этой недели, насыщенной недели, как и всегда. К сожалению, мы констатируем, что прилетает и туда, и туда, и по Украине, по России, хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы только по России. Ну и готовятся важные встречи на полях Соединенных Штатов Америки. Президент Зеленский достаточно долго будет там находиться. Это тоже многообещающее, по крайней мере, в качестве анонса. Разберемся, что за всем этим следует и стоит. А вы, друзья, не забывайте нас поддерживать, оставляйте свой лайк. Помните, что таким образом вы нас, людей, работающих в прямом эфире, поддерживаете. Поддерживайте наши материалы, распространение наших публикаций. Это очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы будем невероятно рады этому. Ну и, конечно, всем вашим комментариям. Сегодня мы поговорим и о так называемых, я сделаю свой анонс, хороших русских. Эту тему очень любят в Украине. И о том, что будет происходить с оппозиционными россиянами за границей. И не только. Поэтому, как и всегда, нам очень хочется, чтобы наша активная аудитория тоже прокомментировала все эти темы. Ну и этот час мы, конечно же, проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать Алену, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети телеграм-канала Фейгин Лайф и сети и этой, господи.
И Икс.
Икс, да, тоже аккаунты Фейгин Лайф там, где идет прямая трансляция. Всех приветствую.
Да, совершенно верно. Значит, давайте напомним, Марк, о том, что по идее вы должны были бы во время наших с вами эфиров во время постинга в телеграм-канале писать, что этот материал распространяется иностранным агентом, что-то там согласно российскому законодательству, это вот все. Я, правда, думаю, я предполагаю, что это было бы не очень для нас, да, потому что это означало бы, чтобы вы выдерживали букву и слово российского закона. Вы на это наплевали давным-давно. Вы кто только не в Российской Федерации, значит, там и уголовник, и преследуют. В общем, у вас есть полный набор. Но, тем не менее, все равно, как будто бы для таких, как вы, людей, которые уехали давно из Российской Федерации, подготовили, значит, новое законодательство. Значит, 24 июля, вот вчера буквально, Совет Федерации окончательно утвердил закон о создании официального списка врагов народа. Значит, мы поздравляем Марка Фейгина с тем, что он тоже, ну, естественно, в списке врагов народа. Из числа антивоенных релокантов. Госдума приняла его сразу в двух чтениях, но что откладывать, правда, зачем это тянуть? Осталось только подписать Путину, нет сомнения, он его подпишет. Последствия для внесенных в список, значит, ну, я напомню, что это, собственно, вот, как я уже сказала, те, кто уклоняется от исполнения наказания, кто не признает себя иноагентом и не только. Значит, последствия для внесенных в список – это полный запрет на дистанционный банкинг, полный отказ в электронных госуслугах, значит, Марк Фейгин не сможет заплатить за коммуналку удаленно, наверное, так, заморозка счетов и имущество, запрет операций с недвижимостью, ну и отдельно фактически запрет на консульские услуги за рубежом, то есть ты не придешь там условно обновить себе паспорт и все остальное. Значит, для одних, Марк, насколько я понимаю, это не проблема. Вот для таких, как вы, не знаю, там, условный Ходорковский, Быков, кто давным-давно уже обустроился на Западе. Для кого-то это явно станет проблемой, потому что и так россияне из-за работы санкций во многом не могут воспользоваться там банкингом и не только за рубежом. Непонятно только, вас уже давно там нету. Вот вы давно уже как бы за границей. А что вас догонять? Вы должны пожалеть, что там ваш гараж остался, какой-то там подвал, сарай, дачный участок. Для чего Совет Федерации снова напоминает о том, что существует враги народа, мне кажется, что это очень попахивает таким сталинизмом и совком.
Да. Ну, начнем с меня, раз с меня дело зашло. Вы понимаете, что я им показывал хуй на все на это, как бы со всеми их законами, блядь, со всеми вот этим вот это преследованиями. Могут облизать мою жопу, понимаете? Я просто слов не выбираю. Я, как всегда, им могут дотянуться до моего мохнатого зверя. Вот. Мне на них наплевать абсолютно. В данном случае мы вынесли в заголовок эту тему, потому что действительно эта тема, она важная, она политическое выражение имеет, помимо вот персональной, там, в отношении отдельных лиц. Я политический беженец, мне беженство дали сразу же. как только я пересек практически границу, вопрос по мне не стоял. Я располагаю документами полным набором во Франции. Мне это все абсолютно фиолетово. Значит, у меня есть запрет, ну, как на всякого беженца, взаимодействовать не только с консульствами, но и любыми учреждениями и лицами официальными Российской Федерации, но они мне нахер не сдались. Вот. Поэтому я тут не очень показатель. Да, я иноагент, меня осудили на 11 лет. У меня второе дело по Курску, оно продолжается за незаконное пересечение границ, когда я побывал в Суджи в ноябре 2024 года в ходе операции ВСУ на территории Курской области. Там у меня предупреждение, то, которое еще было за съезд народных депутатов вместе с Гудковым, о нежелательных организациях в отношении меня как нежелательного лица. Ну и, как я понимаю, в связи с моим участием в форуме «Свободной России» и в платформе «Российский демсил», там какое-то дело валандается в отношении антивоенного комитета и форума «Свободной России» относительно терроризма или там вооруженного захвата власти. Ну, какие-то херня какая-то. Вот, поэтому я не показатель. Естественно, я никогда не выполнял российских законов. Я никогда не ставил эту плашку, не писал отчет, соответственно, закон об иноагентах. Там нужно сдавать еще отдельные отчеты, какой-то специальный банковский счет иметь. Ну, в общем, читай выше, что я сказал, что они должны делать с моими первичными половыми признаками. Вот. Но все-таки это очень показательная тема. Таких, как я, есть, их немало, но есть и те, кто приехали, не получив статуса беженца, раз, по каким-то своим причинам, или бы им не дали этот статус, или они не просили. Ну, в общем, я не разбираюсь, да. Но они действительно преследуемые лица. Они антивоенные россияне, ну, вот эти пресловутые хорошие русские, среди них разные, каждый тварь по паре. Там есть нормальные люди, есть психи. Ну, в общем, но все равно, как бы я к ним ни относился, вот часто меня там, может, попрекают законно, что я, типа, плевать на них хотел там на многих, значит, там, ну, понимаете как. Тем не менее, я все-таки считаю, что то, что с ними делается, это, ну, фактически полное абортирование их прав, как граждан этого государства. Это касается не только консульских поддержки, человека ведь могут террористы украсть, и консульство не собирается ему помогать, не говоря о том, что не выдавать паспортов, не, значит, справок. В самой России твои представители с нотариальной доверенностью генеральной не могут никаких юридически значимых действий считать. Это прямая формулировка из закона о реестре. То есть ты не можешь получить свидетельство о рождении, ты не можешь там сделку переоформить. Ну, а имущество, на самом деле, недвижимое. Ну, у меня его отняли. А у людей, понимаете как, оно и так. Те, кто были иноагентами или уж тем более под делом находились, каким-то уголовом по 273, вот как у меня за 11 лет медали, они и так не могли сделок совершать, понимаете? Но не отчуждать это имущество, не его передать кому-то, и даже дарственную, на близкого родственника, соответственно, гражданского кодекса, они не могли осуществить. Эти сделки не регистрировались, понимаете? То есть наложены были ограничения и так, и без того, понимаете? Это уже давно было. Сейчас они эту базу расширяют. Фактически это, ну, тут называют, есть такой термин, такой, он, правда, эмоциональный, гражданская смерть. То есть когда, в общем-то, гражданин, будучи юридически являющийся гражданином государства, де-факто им уже не является. Более того, я вам хочу спрогнозировать, что, скорее всего, будут лишать и гражданства, это обязательно будет. Это советская практика. Диссидентов, разного рода писателей, людей значимых лишали гражданства при пересечении границы. Это касалось Войновича, Солженицына, ну, многих других. Эта практика даже, скорее всего, иноагентов, вот этих врагов народа будут лишать этого гражданства. Но это вопрос времени и вопрос, ну, политической конъюнктуры. То, что это не соответствует Конституции, а что это обсуждать? Какая, где Россия, где Конституция? Вот мне вот нравится, когда те же самые хорошие русские начинают повизгивать по поводу того, что, значит, а как же Конституция? Вы ебанутые, что ли? Они ведь серьезно об этом. Они говорят, там выборы будут, там еще. Вы понимаете, как, где живут люди? Как сомнамбулы. Некоторые соблюдают, ставят плашку об иноагентстве. Ну, то есть, как бы у каждого свои причины. Есть где-то даже объективно. Я могу понять, там, детям оставить имущество, ё-моё, банк, там, то, сё, там, какие-то. Ну, кто-то там, гонорары, какие-то книжки, там, я не знаю. Но нужно понять правильно, что эта родина путинская, она не ваша. Это не ваше государство. Не пытайтесь следовать его интересам, не защищайте его. Сгинет она пусть, это путинская Россия, сгинет. Другая Россия, если она появится, это другой разговор. Это другой разговор. Ведь общим местом всегда было, что типа, какая бы родинка ни была, ее надо любить. Господи, это все советские, старые, ублюдочные, понимаете, правила, нормы, требования со стороны односторонней стороны государства. Ты типа за родинку умри, а родинка тебя еще и взъебнет. Понимаете? Как это говорит? Товарищи, да, меня осудили, отца расстреляли, но я же советский, я наш, я родину люблю. И вот и это продолжается, ты понимаешь? И это продолжается нескончаемо. А вы думаете, откуда они оправдания, что вот по Вайлдберрису нельзя, это военное преступление, что делаете? Это оттуда же идет. Вот от этого советского чувства. Хоть мы там, но мы же с вами, люди русские, мы же с вами. Россияне в гробу вас всех видели. Они бы вас первыми ножами бы резали, расстреливали, пилили бы. Лучковыми пилами отделяли ваше туловище от ног. Вот важно это понять. Что путинская Россия, все, что с ней связано, это не ваша родина. Это не наша родина. Там ничего нет нашего. Там возвращаться некуда. Не с чем быть, понимаете? Комплектоваться не с кем. Лучше умереть на чужбине, чтобы жить в этом концлагере. Понимаете? У некоторых тут есть соображения за границей. Ну, типа, ну, как бы где-то... Может, мы еще вернемся в выборах поучаствуем. Поэтому не надо электорат злить. Пусть россияне думают о нас хорошо, что мы о них заботим, что мы о них думали. Хоть мы и уехали, хоть мы и продажные скоты, по их мнению, россиян. Но мы же с ними, мы же вот как-то, понимаете? Где-то вот тут чуть-чуть, это и у Латынина есть, и у других, но это есть и у нормальных людей, типа Яшина или других, которые продолжают оставаться, жить, даже немножко у Ходорковского есть, в парадигме, что мы как бы востребованы будем. Вот Путин сдохнет, а мы россиянам будем родными. Вы не будете им никогда своими. Путинским россиянам вы не будете. Весь разговор с ними может быть на уровне плетки. Заставлять жить хорошо, заставлять жить правильно. Освободить землю чужих народов. И начать уже работать и как-то заниматься своей страной. Вместо того, чтобы лезть все время в чужие пределы. По-хорошему ты их не заставишь это делать. Это ты даже не надейся. Нет, они так не будут. Это только под плеткой они будут. Заставить жить нормально. Ну, выбить эту имперскую дурь из башки. Как мне нравилась у Токарева песня была. Болел я дизурией, а папа меня дубиной лечил. Вот это вот. Дубиной лечил. Понимаете? Это очень показательный закон. Она от души идет, вы поймите. Россияне же хотят вот таких преследовать, типа предателей Иуд. Вот я антикоммунист страшный, да? И все коммунистическое я бы вот сам бы, что называется бы, подрезал. Но Ленин-то в каком-то смысле, ведь он именно так и поступил. Вернулся в пломбированный вагон на немецкие деньги. Это не наш случай, нам денег никто и копейки не даст. И россиян всех этих несчастных заставил, согнул бараний рог. И они делали то, что он сказал. Ну, сам Ленин был, понятный, коммунистическая идеология и весь набор. РСДРПБ, ну там не только Б, они там тогда единое РСДРП было, это фактически разделение произошло де-факто в 17-м, хотя, говорят, там съезд, большевики, меньшевики, почитайте историю. Но суть здесь та, что с Россиюшкой можно только вот плеточкой. По-другому она не понимает. Это хорошо, что они эти законы принимают, понимаете? Да это хорошо. Потому что когда вернемся, как сказано в Библии, каким судом судите, таким и вас судить будут. Потом не надо будет кричать, ой, ай, что же вы поморозу пускаете нас с детьми, прямо из дома выкидываете, и вот из наших замков выкидываете барахлишко. По морозу, по снегу, в трусиках бежим. Все отняли, все отняли. Ну как? Вот так. Ваши законы в отношении вас. Для того, чтобы защититься сейчас, нужно по жесткому. Вот мы в платформе это как бы обсуждаем. Я лично считаю, что да, надо создать какой-то фонд. У людей отнимать последнее, да, значит, там имущество, банковские счета, ну, все на свете. Значит, у них надо отнимать здесь и людям компенсировать. Это небольшие деньги, это от Украины много не отнимет. Украина, понятно, там репарации сотни миллиардов. А здесь обойтись-то можно миллионами. Тут, ну, как бы, ну, человек все отняли, понимаете? Вот у меня отняли. Ну, Что там? Ну, сотни тысяч. Ну, ладно. Московское имущество там, туда-сюда. Но в принципе, нужно больно делать здесь. Их-то настоящая жизнь, этих так называемых патриотов, она же здесь, вон, на Кап-Феррата, всяких в Парижах, в районе, там, знаете, первого округа. Вот их жизнь. Поэтому, да, за это надо больно отомстить. Ну, а когда уж Путин умрет, когда по отчаянию в России все закрутится, вот тут надо уже по полной, с гармошками прям, к виселицам, с гармошками, чтоб с музыкой, как говорится. С музыкой? А чего? А что? Ну, каким судом, таким и вас. Ну, повторяю, это все, ладно, это какие-то там, можно думать о счастье каком-то далеком, постпутинской России, а сейчас-то вот, сейчас-то, понимаете? Чем сейчас вот успокоится сердце всех этих хороших русских? Ну, только одним, что пора уже окончательно понять. Россия не ваша родина, путинская Россия, я имею в виду. Плевать она на вас хотела. Опомнитесь. Есть только украинская повестка. Шанс, вот прям минимальный, чтобы возникла какая-то иная, это поражение нынешней путинской России в войне. Поражение полное, тотальное. С возвратом всех земель, захваченных, оккупированных в Украине. С репарациями, шмопарациями, совсем про всем. Вот шанс. Минимальный на то, что хоть какая-то там, я не знаю, теоретическая Россия может возникнуть после Путина, в которой будет все нормально. Будут нормальные люди, нормальная жизнь, и которая вообще забудет о вообще всем мороке, который с ней случился в последние четверть века. А в противном случае нет. Все попытки соответствовать вот этому требованию, будь патриотом, мы тебя можем взъебнуть, а ты будь нашим патриотом. И так же. И поэтому, ой, нет, что вы, мы все равно с вами, дорогие россияне, вы вот там, а мы все равно с вами. Вот это все должно уйти напрочь, навсегда. Вот. Поэтому это хороший урок. Хороший урок для тех, кто останется. Ну, а жизнь будет тяжелой. Вот тот, у кого просрочен паспорт, несмотря на нашу инициативу о трансграничных репрессиях в парламентской ассамблее Совета Европы, одним из инициаторов ее была именно наша платформа «Российский Земсил», и она принята, эта резолюция, аналогичный документ принят в Европарламенте. На это уйдет время, чтобы национальные юрисдикции приняли решение в соответствии с этой рекомендации, но паспорта будут серенькие выдавать, вот эти travel документы аналогичные, русским, у которых просрочены паспорта, и которым консульство уже теперь эти паспорта не выдаст. Вот это аналог белорусских документов, ну, может быть, где-то здесь шире, там, видите, про банковские счета идет речь и так далее. Повторяю, это не должно задевать украинцев, потому что они болезненно реагируют на любые защиту прав россиян, это и понятно, у них свой счет к русским всем, без разницы. Но в данном случае это немного другая история. Она все-таки касается, ну, в лучшем случае, тысяч людей. Даже не десятков тысяч, но тысяч. Понимаете? И тех, которые, ну, реально, это люди против войны, против Путина. Кто пострадал, ну, среди них много шибанутых есть, но все равно, кто пострадал, кто, значит, претерпел. Поэтому для них нужно все-таки обеспечить условия, возможность, чтобы они могли за границей жить. Как-то обустроиться и продолжать хотя бы какую-то работу против Путина и путинской России. Поэтому я все-таки думаю, что несмотря на этапность этого решения о реестре, о принятии закона, он уже Совет Федерации одобрен, я думаю, в понедельник Путин все подпишет. Ну, я не знаю, как быстро все понятно, они реестр могут за один день составить в Минюст. Я не знаю. Там они обычно быстро такие вещи делают. И он начнет реализовываться. Но это лишний, повторяю, повод хорошим русским задуматься, а то ли мы делаем. О том ли мы заботимся, чтобы угодить вот этим путинским россиянам. Вот о чем разговор.
Я такой алаверды продолжу хорошими русскими, только немножко расширенной темой. Вообще, вы знаете, что меня все эти годы всегда спрашивали, там, а как это хорошие русские попадают в украинское пространство. Я всегда говорила, что не существует хороших или плохих. Есть те, с которыми нам по пути, и мы с ними разделяем одни взгляды на то, что да. должно произойти с Российской Федерацией. В конце концов, есть и россияне, которые воюют на нашей стороне в силах вооруженных сил Украины, поэтому невозможно там всех просто одинаково одной краской отметить. Значит, я предполагаю, что я не всех знаю, не со всеми общалась, но для меня остается буквально три человека, которые разделяют украинские взгляды. Это Яковенко, это Фейгин, и это, конечно же, Гарик Каспаров. Все, у остальных это всегда очень шатающаяся позиция. И вот сейчас эта позиция, она очень хорошо проявилась, такое Валберес раздора. И дело даже не в том, что вы вспоминали про военный это объект или не военный объект, военное преступление или нет. Значит, вопрос стал куда более шире. Я думаю, что вы видели, где-то там Чичваркина вырезают, значит, его заявление Ходорковского и не только. Значит, о чем идет речь? Вот мне кажется, что по позиции Андрея Пивоварова плюс-минус будет понятно. Очень коротко весь пост, я его не буду зачитывать. Не испытываю никаких приятных чувств госпоже Ким, хозяйке Валберес и ее партнерам, но я не понимаю, какой военный смысл имеет уничтожение складов маркетплейса. Ну, причем понятно. Почему-то раз за разом именно Валберес. Я вижу, что и украинские эксперты, например, Виталий Портников, когда он ходит на какие-то оппозиционные российские каналы, все его точно так же спрашивают. Вы не подумайте, нет-нет, мы же не против, мы вообще на вашей стороне, но какое это имеет значение. Значит, и мыслей несколько. Первое – это то, что Россия, они еще больше озлобятся, и как побегут на СВО. Ну, то есть вот этот средний класс, который торгует, который зарабатывает, не маргиналы, которых забирали из различных регионов. А второе – что какое-то действительно имеет военное значение. Хотя, по сути, тут все на поверхности. Украина и украинцы, и президент Украины, мне кажется, давным-давно дали понять, что мы не провоцируем Майдан на России. Мы знаем, что этого не произойдет. Не надо делать из нас тупых, и что мы витаем где-то в облаках. Но другое дело, что каждая сфера, которая приносит экономическое преимущество Путину, которая платит налоги в госбюджет, которая питает военную машину, вот здесь мы должны бить. Валберес туда же, НПЗ туда же. То есть здесь все это на поверхности. Тем не менее, вот насобирались те, с кем нам уже точно больше не по дороге, которые теперь говорят, ну зачем же, ну же бедные несчастные люди выживают в этой России. Мы с вами много проговорили в прошлой нашей программе о том, как американцы не понимают русских, русские не понимают украинцев, и, возможно, мы тоже ошибаемся. Но, слушайте, есть же какие-то вещи, которые на поверхности. Почему они не становятся как аргументом того... Ну, или если вы не понимаете, то, черт возьми, тогда не комментируйте, наверное, как-то так.
Вот я вам как скажу. Ну, дискуссия продолжается, причем очень острая. Все, что я выше сказал, к этому относится тоже. То есть эта дискуссия что выявляет? Ну, первое, это попытка... значит, такого, знаете, циничного двойного стандарта, который вроде бы рядится в некую универсальность. Ну, военные преступления – это плохо, они плохо с любой стороны, вот так это звучит. А по сути, вдруг ни с того ни с сего, значит, говорится о том, что ответные действия Украины за 4,5 года войны, за них, оказывается, Украина тоже может нести ответственность. Ну, в моем представлении, за все, что происходит в ходе этой войны, несет ответственность Путин. Он начал эту войну, он не хочет ее прекращать. И как я уже много-много-много раз говорил, если кому-то кажется, что война это, ну, такое, знаете, с раскланием джентльменское такое, не-не-не-не. Война, это говорят те, кто на фронте не был. Те, кто войны на самом деле не видел. А я ее немножко знаю, войну, да. Это грязь, кровь. Это, простите меня, далеко не так, как вам описывают это в сказках. Люди могут продолжать пребывать в ощущении, что, значит, все такие чистенькие, с полотенцем через руку, значит, ведут войну. Нет, нет, нет. На войне происходит абсолютно все. Вообще все. Со всех сторон. И поэтому пытаться, значит... Ну, типа, Путину можно, ну, в том смысле можно, что с ним, мол, все ясно, он военный преступник, но вы-то ж не такие, вы ж обязаны быть чистоплюями. Вы ж должны, как говорится, даже умереть, но не совершать гражданского преступления. Ну, преступления против гражданского населения, объектов его и так далее. Понимаете? Вот я моральную сторону хочу подчеркнуть. Ты сдохни, но не соверши это преступление. То есть, оказывается, война – это такая игра в одни ворота, чистоплюйская такая игра. На самом деле, я вам открою маленькую тайну. Защищая собственную страну, возможно, все. Если война длится месяцок, ну там недельку, ну тут ладно, еще как-то можно. Но никогда 4,5 года. Все, ребят, правила больше не действуют. Мы же предупреждали, я же с первого дня говорил, опомнитесь, надо остановиться. Ну, я обращался, конечно, не столько к антивоенным россиянам, а на той стороне. Вы же дохнуть будете. Ах, жиды, что устроили? Жиды-то нам что рассказывают? А теперь, ой-яй-яй-яй-яй-яй, вот Валберес прилетела. Вас же предупреждаю, вам же говорили будет. Что вы в этом Валбересе делаете? И это при том, что Украина подъезды не сносит. А где такое было? А где по подъезду? Как с 9 по 6 этаж, как в Украине, в Киеве? Ну, такого нет. Но это не значит, что не будет попадать в гражданский объект. Я сейчас не про Валберес. Я в целом. Дальше хуже будет. Дальше будет намного-много хуже. Вот понимают они это или нет, что будет намного хуже. Хорошо, такой вам лакмус. А вот представим. Путин берет, сбрасывает атомную бомбу, ну, ядерный зарядик, ну, на маленький городок. Где 10-20 тысяч в Украине? Скажите мне, пожалуйста, Украина, если ответно сбросить такую же бомбу, вдруг выяснится, что у нее тоже, оказывается, есть бомбочка. Грязная такая, грязная бомба. И они сбросят ответно. А там тоже пострадают, вы же представляете, и дети, и взрослые, и так далее. Это будет считаться военным преступлением? Взаимно. Ну, что, всех уравняли. И те неправы, и те неправы, и те правы, и те правы. Правильно, что ли? Ответ – нет. Нет. Читайте Женевские конвенции. Ответственность будет лежать на том, кто развязал эту войну. На агрессоре. Зато на том, в том числе, кто не хочет прекращать эту войну. А это один и тот же лицо в нашем случае. Это если бы Украина не хотела. Нет, это Путин не хочет остановить войну прямо сейчас. Прямо там, где он находится. Нет, ты мне отдай еще полстраны. И тогда я подумаю, насладиться мне этим, остановиться или нет. Так вот, в войне, которая тотальна, тотальная война, не война вот эта по Женевской конвенции, а тотальная, здесь уже ничего этого нету. Забудьте вы об этом. Забудьте, будут гибнуть люди, гражданские, и там, и там. И за все будет ответственность нести Путин, потому что он хочет этого. Он знает, что это будет. Он хочет именно того, чтобы возникла некая реакция внутри России, чтобы ему обосновать мобилизацию или что-то еще. Конечно. Что касается этих людей, ну, если кто-то думает, вот как в интерпретации отдельных аргументов хороших русских о том, что вдруг русские после ударов по Вайлдберрису захотят все на войну пойти, сразу вас хочу успокоить. Нет, этого не будет. Мы имеем дело с потребителями, которые хотят вовремя получать гондоны и вибраторы. Эти на войну не собираются, их не замотивируют. Удары по Вайлдберрисам, хаб-центрам, значит, на то, чтобы подписать контракт и пойти и сдохнуть. Они хотят хорошо жить. Безопасно, хорошо, красиво, удобно, сервисно. Но не для того, чтобы, ах, вот мне не дают вибраторов накупить, так я пойду, я отомщу за это, понимаете? Нет, этого не будет. Далее. Что касается Wildberries. Безусловно, и, конечно, Wildberries – это технический хаб для обеспечения военной продукции. Китайская, квази-китайская, через Китай – все эти мавики, все эти дроны, запчасти к ним, детали, комплектующие, униформа военная, и все идет через Wildberries. Легко открыть и посмотреть. Ну, простите меня, это уже достаточное основание. Все, больше нечего объяснять. Вот продаете гайку для танка, и все, можно стрелять. Вы в чем упрекаете Украину? Ну и последнее. А вы куда пойдете жаловаться? Куда пойдете жаловаться? Международный уголовный суд, он де-факто на наших глазах расформировывается. Как я и говорил, он своих функций не оправдал. Сняли генерального прокурора этого хана. Ну, там кто-то скажет, ой, политик, какой политик? Он там каких-то зажимал теток. Теток зажимал, совал везде свой этот небольшой мохнатый инструмент. Ты что делал-то? Ты дурак, что ли? Ты где работаешь? Каримхан. Ты дурак или нет? Человек работает в таком органе, в спор вступает с сильным мира сего и умудряется еще и прессовывать. Ну, нормально? Я все-таки больше надежды, как и раньше, возлагаю на трибунал. Да, специальный трибунал по Украине, который формирует сейчас Совет Европы. Я думаю, что там дойдет до более значимых этих вещей. А все эти договорные суды показали свою полную беспомощность. Полнейшую. Просто вот, ну, позорную беспомощность. 4,5 года война, разродились парой бумаг относительно ордеров, которые никто не выполняет. Удивительно, правда? Так вы куда собираетесь жаловаться на удар по Вайлдберрису? В договорный суд Каримхану? Ну, идите. Война уже дошла до такого, и положение в мире таково, что осудить за военное преступление просто теперь уже некому. Не Украину, а Путина тоже. Все, не будет никакой Гааги. Давайте забудем про эту тему «Путин в Гааге». Путин с этим ломом в жопе. Вот перспектива-то. Кстати, Путин это прекрасно понимает. И боится он реально судьбы Каддафи, а не вот этого Карима Хана и так далее. Он знает, что там бояться нечего. Вот что. И поэтому забудьте вы о том, что кто-то в Украине, в Киеве испугается обвинений в каких-то там преступлениях против человечества, военных преступлений или чем-то таком. Никто уже не испугается. Поздно. Поздно. Примите эту реальность. И еще раз повторяю, если не услышать о том, что я говорю, точно так же это все продолжится, и завтра вы окажетесь в том же положении, в каком-нибудь жопе, там, я не знаю, в Валберис или Озоне или еще где, куда точно прилетит, 100% прилетит, 200% прилетит. А когда появится баллистика, она вообще такая зона поражения, что гражданские точно будут гибнуть, 100%, 200%. Это просто такая реальность, это война. И поэтому население в России, оно должно наконец уже ощутить, понять, что это настоящая война. Кто может, бегите. Кто не может, прячьтесь. Кто не хочет, сопротивляйтесь. Все, вариантов нет. И не будет. Нигде там спрятаться нельзя будет. Если, как говорит Зеленский, ракеты будут летать там на 5 тысяч километров дальность, да, дальнего радиуса действия, а то и 10 тысяч, как он сказал, от 5 до 10. Ну так а где вы спрячетесь? В Владивостоке, что ли? В Таиланд езжайте. Ну, правда-то она такая. Другой не будет. Ничего не будет. Если люди этого не поймут, то отрезвление будет очень жестким. Понимаете? Россия будет жить точно так же, как живет Украина, как живет Киев, как другие города. Ты ложишься спать и не знаешь, проснешься или нет. Убьют тебя ракетой или дроном или нет. Вот как устроена жизнь. И не по-другому. Иллюзий питать не надо никаких. Это наивно и смешно.
Я бы сказала так, что россияне, которые уехали на Запад и находятся в полной безопасности, болея очень сильно за Украину, хотят, чтобы мы умирали с честью и достоинством, не падая лицом в грязь, когда нас обстреливают. Так действительно не будет. Мы все равно, хотя и не всегда у нас в голове у гражданских это укладывается, но мы все равно всегда оглядываемся на западный мир, мы всегда знаем, что мы не можем воевать, как россияне. Хотя иногда, как вы понимаете, Марк, очень хочется за все то, что с нами происходит каждый день. Есть регионы, которые, в принципе, я всегда поражаюсь, как люди до сих пор держатся, украинцы в Запорожье, как они живут каждый день в Херсоне, в Харькове. Это просто титаны с какими-то невероятными нервами. Понимаю, что, конечно же, города должны продолжать жить, работать, приносить деньги в экономику, поддерживать военных. И все это под постоянными российскими обстрелами. Поэтому нет. Вот если мы нащупали слабое место, то, конечно, нужно продолжать по нему бить. Сейчас уже уходит такая карта всех больших логистических центров Валберис, как когда-то было с НПЗ, и нет никакого сомнения, что мы с большим удовольствием вот в прямом эфире буквально будем вычеркивать центр за центром для того, чтобы россияне платили своими деньгами. Ну и в конце концов, я подписываюсь под вашими словами, когда вы говорите, что никакой внутренней мобилизации от этого не будет. В конце концов, президент Зеленский сегодня сказал, что северных корейцев снова собираются выписывать на фронт. Это же тоже показатель того, а хочет ли сейчас россиянин идти и умирать, когда уже всем известно, что это стала дроновая война во многом, и очень короткий период времени живут россияне на фронте. Ну и давайте немножко про американо-украинские отношения. Вы знаете, что президент, значит, там, Зеленский имеет много планов в Америке. Потенциально сейчас нет прям 100% подтверждения, но Трамп и Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник. Об этом говорят сейчас некие представители Белого дома. Но что происходит в преддверии этой встречи или в преддверии вот этой большой поездки на похорон Линдси Грэма? Вы знаете, что в Украине побывала одна из топовых мага-активисток Лора Лумер, которая долгое время была абсолютно пророссийским таким блогером. Это блогер-миллионник. Да, это в очередной раз мы можем с вами вот на ее примере показать нашим зрителям, насколько важно блогинг, работа в YouTube, на других площадках, что это тоже то, что формирует или, наоборот, противостоит каким-то нарративам. И вот она приехала в Киев. Она здесь встречалась с кем только нет. И с активистами, и журналистами, и тоже блогерами, и военными, и политиками. Ну и, конечно, записала интервью с президентом Зеленским. Почему все это произошло? Потому что она раскаялась, извинилась за свою позицию, сказала, что она долго находилась под влиянием российской пропаганды. Лора Лумер не одна такая, есть еще и другие большие американские блогеры, кто тоже поменял свою позицию. Но я, честно говоря, Марк, как человек искушенный, в эту всю фигню нифига не верю. Я не верю, что она, значит, там долго-долго доверяла российской пропаганде, а потом в какой-то момент она увидела, как бомбят на 5-й год Украину, и поняла, это все было ложь. Так не бывает. В одночасье все свою позицию не меняют. Что-то должно происходить. В конце концов, Лора Лумер, тот человек, как говорят, который спокойно заходит в Белый дом, спокойно встречается с Дональдом Трампом. Я верю, что она, скорее всего, понюхала немножко воздух, посмотрела, куда на сегодняшний день, в какую сторону веет ветер, и такая: а, так сегодня мы любим Украину. Давайте объясним, что это за тенденция.
Ну, я думаю, под этим серьезные есть основания считать, что Трамп, который 1,5 года пытался, играл в поддавки с Путиным, шел на любые его прихоти, ну, по сути, да? Я не хочу, говорит, Ван Коридж, заявляет Путин, чтобы была предварительная, значит, остановка огня до большого соглашения. Выходит Трамп и говорит: ну, пожалуйста, отказываемся, да, от приостановки огня на 30 дней, давайте сразу большое соглашение, там, 28 пунктов, потом 20. Я там, томагавки не давай. Не давай, говорит, Зеленскому томагавки. Трамп говорит: ну, ладно, мы, говорит, не дадим томагавки. Ну и так по списку вы все это видели, мы все это обсуждали бесконечно и так далее. В какой-то момент и сам Трамп изменил позицию. Опять же, почему? От того, что он полюбил Зеленского, что ли, и как он одевается? Нет. Нет. Два фактора. Первый. Ну, действительно, а почему же ты говорил, что карт на руках нет, а Украина, так я бы сказал, флеш-рояль или что там, полные руки козырей, любит победителей, действительно. Зачем же ему поддерживать лузера? Тогда считался лузером Киев, а теперь лузером считается Путин. Ну, слишком это очевидно для всех. Второй фактор – это выборы в ноябре. 70 с небольшим процентов опросы показывают, а американские избиратели поддерживают Украину. И даже настаивают на передаче ей самых современных средств в виде, значит, тех же ракет крылатых, томагавков, и военной помощи прямой, без всяких обусловий там. Чтобы НАТО, Перл программа, оплата со стороны европейцев. Ну, как ты можешь это игнорировать? Ты же хочешь сохранить большинство в палате представителей. Скорее всего, он его не сохранит, но тем не менее. Можно с провальным счетом проиграть, а можно с относительным. Ну, естественно, сейчас вся мага-среда, и сам Трамп, и производные все, они начинают менять эту позицию. Потому что проиграть, представьте, как больно будет. Появляется большинство демократическое в палате представителей, а может быть и в Сенате, там 1/3 переизбирать, не берут судьи. Ну, так же зыбкое будет большинство или зыбкое равновесие будет. И начнется выяснение, кто какие деньги за эти 1,5 года заработал, кто тут зачем-то посылал всяких посекунчиков в Москву, с какой целью. Может, вы деньги пилили? Понимаете? А может, ты зачем своего зятя посылал? Причем ни о чем не договорился. А может, там бабло какое-то? Вы, может быть, лучковой пилой туда-сюда, туда-сюда. Как-то не хочется оказаться, как я всегда говорю, в детской игре, когда дети в садике бегают вокруг стульчиков. Я всегда в эту игру выигрывал, кстати. Вот. Я мог и ногой дать, и что, сел на стул. Вот. Но я к тому, что не хочется оказаться без стульчика. И поэтому, естественно, позиция начала меняться. Ну, конечно, от Трампа это производное вниз. На Лумера и других там еще с десяток таких же. Ну, повторяю, для нас они имена ничего не говорят, а на внутреннем контуре в YouTube-пространстве, ну, YouTube сейчас это, как раньше, традиционные СМИ, не меньшее влияние, слушайте, там, некоторые подкастеры там вообще как звезды сравнимы, там, как в американском футболе или киноактеры. Вот. То у нас тут никогда не ценят, всякое говно слушают, но это другой вопрос. Поэтому, да, я думаю, что здесь конъюнктурное изменение, но такое конъюнктуры, которое имеет объективные для этого предпосылки. Это не то, что вот Украина была никакой, и вот ее надо поддерживать, потому что изменилось чье-то мнение. Да нет же. Украина демонстрирует свои преимущества. И они очевидные, это не выдуманные преимущества. Вы помните, сколько мы спорили по поводу того, что вот Украина там, ну, к нам насылает вот этих всякое подхуяшек, вот этих как-то... Боты. Что вы, вот, наступаем. Мы, говорит, наступаем. Взяли село, взяли. Ура. Ура. Ну и все. И все кончилось.
Слушайте, простите, они просто настолько тупые. У меня вчера был как раз один из диалогов, мне писал какой-то упоротый русский, и он, значит, там в конце хотел обидеть, говорит: «Иди за русским кораблем». И я говорю: «Это ты мне говоришь идти за русским кораблем?» Да, вы хоть знаете вообще происхождение этой фразы? Думаю, ну нельзя быть такими тупыми, ну просто нельзя.
Не, ну тупизм – это такая важная черта. Важная, да, они, так сказать, тупы. А как взять, прокомментировать назначение Дропатова, а теперь Дропаты, я сказал. Вот вы понимаете, Алена, что... Какой нужно иметь нервный узел вместо мозга, чтобы именно так шутить? Они думают, что это смешно. Не, ну, когда Зеленский публикует, я уже говорил, указ о том, что вот вам координаты, разрешаю проводить парад, это троллинг на уровне. Ну, у него это все-таки троллинг. Школа. У него все-таки школа. Ну, квартал 95, кто бы как любил, не любил Зеленского, ну, отказать в таланте, ну, было бы против истины покрешить. А это они умеют. Ну, умеют. Что есть, то есть. А вы-то куда? Ну вы-то куда? Вас и так квартальщики поимели. Вас, чекистов страшных, значит, вас просто отымели, вот, ну страшно отымели. Вам бы помалкивать, как-то не заходить на территорию юмора-то. Не надо, это не ваша территория. Куда вы лезете, придурки? Мало того, что у вас Коношенков был, теперь у вас какой-то СММщик, который Дропатый, я сказал. А сейчас, знаете, я вам спрогнозирую, сейчас Дропаты им сделают что-нибудь такое, совсем не смешное. Ну, они попеременно говорят, а он в Мариуполь людей давил, значит, на БТР. Вот. Они будут говорить: нет, ну он как бы Дропатый, но он зверь, он нас давит, он ненавидит русских людей, он сказал, что вообще надо знищать и так далее. Ну, то есть это лишний раз доказывает, в общем, такие люди победить не могут. Вот Министерство обороны их там, чиновники, СММщики, они победить не могут. Как они победят? И поэтому, конечно, американцы, они тоже не дебилы в этом смысле. Они все прекрасно. Ведь даже в чем они не разбираются, но они чувствуют. Чувствуют, что удача не на стороне Кремля. Тогда зачем? Что может последовать? Да, он едет, Зеленский, на похороны Линдси Грэма. Уважительный повод. Встреча будет. Скорее всего, мы видели две уже публичных встречи, на которых звучали заявления. Это на саммите G7 чуть невнятно, но все-таки последовательно. Со стороны Трампа, который встречался с Зеленским там, в Эвиане. А потом на саммите НАТО в Анкаре, где уже ясно уже все звучало. И лицензия на противоракеты и так далее. Вот это третье, это будет уже, ну, скажем так, уже твердо. Мы же не верим Трампу. Мы с вами ему авансов много раздавали, он их не оплачивал. Да, не возвращал долг. Поэтому сейчас мы с прищуром на это все смотрим. Но если будет прозвучит что-то, в моем прогнозе это должно быть что-то дать. Вот что это? Это томагавки, это военная помощь возобновить. Но что-то надо дать, чтобы это было страшненько в Кремле. Они же в Кремле уже анонсируют. Он заявил, значит, Лавров, по-моему, Рубио, чтобы прекратили военную помощь Украине. Я вот не знаю, наверное, Рубио прям катался под столом все 35 минут, что они встречались. Ну, как бы, говорит, вы прекратите, говорит, военную помощь оказывать Украине. Не надо оружие давать. Думаешь, ты дурак, что лошадь, ты дурак. Ну, ты с чем идешь? То есть отсутствие реального восприятия ситуации очевидное. Ну, хорошо бы ты бы сказал, знаете что, вы вот можете давать, не давать, но мы же уже взяли сейчас, вот за неделю взяли Краматорск, за две недели взяли Славянск. Сейчас Днепр, ну, за месяцок Днепр возьмем. Что ты пока, что у тебя есть? Как говорят в Америке, если ты такой умный, покажи свои денежки. Что показывать-то? Что вы можете показать? И поэтому с этой точки зрения, да, должно быть что-то, как Трамп должен себя обозначить, что он окончательно эту позицию переменил. Для чего? Чтобы показать своим избирателям, что вот смотрите, я, чтобы показывать на выборах, которые пройдут в ноябре, я ж вот изменил, я ж вот им дал томагавки. Ну, я условно имею в виду. А иначе что ты будешь предъявлять американскому обществу, американскому избирателю? Поэтому он должен что-то дать. Воспользовался ли этой ситуацией Зеленский, чтобы его защемить? И чтобы не дать ему из этого, знаете, до ноября выползти? Но это мы посмотрим. Это уже как бы вопрос к Банковой, к... офису президента, там, МИДу и так далее. Как они сумеют его как-то так? Давай нам еще, давай еще, давай, давай, дай нам ракеты еще, дай минитменов, дай, дай нам ядерную бомбу, дай. Я не знаю, как это будет. Ну, я не знаю, я, конечно же, утрирую все, но что-то должно произойти, чтобы это для Москвы стало сигналом, типа, ну, теперь надо договариваться. Теперь деваться некуда, давайте останавливать огонь. Вот, поэтому это тот на весах еще один гирька, которая должна перевесить в сторону достижения мира. Путин продолжает сопротивляться. Признаков того, что он считает возможным отказаться от продолжения войны, пока мы не видим. Вообще нет. Вот. Но в зависимости от хода событий, может быть, он откажется от мобилизации. Это тоже будет показателем того, что, ну, а что, нам она не поможет, давайте ее не проводить. Будет ли это показателем того, что они для себя что-то решают в сторону мира? Да, будет показателем. Если в сентябре не пройдет мобилизации, я считаю, что это будет показателем того, что они там поняли, что она ничего не даст, только принесет минусы. И тем более, если ты пытаешься договариваться. Если нет, если ты идешь по линии безумия, ну там другой план, там уже другой ход событий. Это уже другая совершенно такая пароксизмальное движение. Да? Вот. Но в целом я бы сказал, что надо дождаться конкретного, как манифеста, изменения позиции США, окончательного и бесповоротного.
Принимается. Ну и напоследок, такой немножко бантик. Вы знаете, что и россияне, и оппозиционные россияне любят себе выбрать очень странных кумиров. Вот как для них становится символом оппозиции. И каждый раз, когда вот я там к вам приходила, там с кем-то из них, вы говорили, это все фигня, это все фуфло. Но нужно было подождать, чтобы в этом убедиться. Вы знаете, что всем максимально была почему-то симпатична, значит, там Боня. Я снова-таки смотрела всех, и Ходорковского, и Дождь, и Пятое, и Десятое, и все задавали вопросы, ну что, ну может ли эта маленькая хрупкая женщина, очень похожа на Анджелину Джоли, стать вот этим лидером сопротивления, как же ж приятно за ней идти, вот и ум, и харизма, и вот какие она вопросы подняла, никто не посмел, а она да. В общем, значит, ну, во-первых, она, естественно, же не могла не пережить удары по Валберис, потому что Виктория Боня, великий геополитик и геостратег, она говорит, ну, двое меряются одними местами. Ты думаешь, господи, дрянь, ну, приедь просто, посмотри, что происходит, чтобы оценить ситуацию. Ну, в общем, а сегодня такая квинтэссенция всего, что происходит, в общем, они таки запускают с Владимиром Соловьевым, с Рудольфовичем, они запускают свою собственную совместную программу. Суть ее какая? Что россияне могут прийти и, значит, там пожаловаться, рассказать, какими проблемами они столкнулись. Вот она, значит, вот это, прости господи, Навальная в юбке. Можно ли здесь уже вот как бы окончательно ставить точку в истории с Бонни? Вот она для чего, вот как ее используют. Я думаю, что эта программа, в принципе, долго не проживет. Но, тем не менее, значит, и Бонечку перетащили на свою сторону.
Вы понимаете, я как бы по поводу этой Бони все время говорил и с вами в эфирах. То есть у меня-то, что, меня не обвинишь в иллюзиях, в чем-то. А почему еще? Помимо того, что у нее бэкграунд, ну, мягко говоря, сейчас опять как мизогиния, ну, не может человек из Дома-2 выйти, значит, оппозиционным политиком. Вы поймите, это правильно. Это, кстати, по отношению не только к ней, но и к Собчак, и другим таким же. Так не бывает, понимаете? Так не бывает. Нужно иметь другой бэкграунд. Я не знаю, политковский бэкграунд или еще кого-то. Но не бывает так. Вот как это невозможно понять? Что среда богемы не может из себя выдавить никого, кто может продемонстрировать какую-то идейность, принципиальность. Тем более, что мы про нее, про Боню, знаем кое-что больше, чем только то, что знают остальные зрители Дома-2. Мы знаем. Мало того...
В какую сторону мы знаем?
Ну, мы знаем, с кем она там... в особых отношениях из администрации президента состоял. Ну, мы тоже тут не дураки. Я уж не говорю про то, что она живет в Вале-Сюр-Мер, она не в Монако живет, значит, можно, конечно, засаживать вместе с Соловьевым, еще с кем-нибудь.
Не, ну, послушайте, только там она сможет осознать все тяготы.
Конечно.
Югородской области, Сызрани, проблемы Ростова. Канализации, да. И отсутствие унитазов, естественно,
абсолютно. Только там. Да, да, и только, больше нигде. Я вот не так давно летал, но я редко, но езжу туда, к Лазурному берегу, встречаю людей из среды, с которой она крутится, и то, что я знаю, я говорить не буду, но это да, ответ да. Чтобы люди иллюзий по ее поводу не питали. Ответ да. Далее, она же ведь до этого почему-то никто не вспоминает, что она говорила, что вышки 5G это и там чуть ли не инопланетяне воздействуют на мозги людей, и что мир вот, значит, зомбируется через вышки 5G, значит, сотовой связи.
Ну, у нее там все, она и антиваксер, и...
Да-да-да, там все, там весь набор. А, у нее еще было, что, значит, есть тайное общество педофилов на самом высшем уровне, которое управляет планетой, там еще такие были. В общем, одним словом, значит, этот персонаж, это вообще не про какое бы то ни было возмущение или вызов власти. Не про... Это, ну, игровая такая штучка. Игровая. То есть даже по сравнению с ней мудак ремесло, которому я желаю, значит, сгнить в тюрьме, даже он в выигрышном каком-то положении, потому что он хотя бы политикой занимался, понимаете? Ну, правда, ни кожи, ни рожи, что им демонстрировать. Это-то хоть может чем-то похвастаться, а этому нет. Но тем не менее, почему так всем мучительно ищут какой-то, знаете, изюминки, новизны какой-то, да? Какого-то вот, ну, как бы им недостаточно своих людей, которые могут авторитетно им что-то сказать, объяснить, все время ищут вот где-то вот на стороне. Пусть говно, но вот такое, которое новенькое, какое-то необычное. Я всегда говорю, что есть люди, которые вот он 20 лет поливал грязью оппозицию, кричал «Путин, пхай-пхай», вдруг ему стоит в один момент, а, знаете, а я вообще-то черный квадратик сейчас налеплю. Думайте, что хотите. Какой антивоенный вызов, какой жест, какой смелый человек. И вот это вот, и вы понимаете, и возносит, потом он выходит и говорит, а на самом деле я, что сказать, я за Путина, и сдохните вы все, там, Навальный, там, правильно сдох. Понимаете? Люди вот, ну, как это, на блестящность, как какие-то вороны, как бросаются, вот как папуасы, бросаются какие-то индейцы, там, этим, покажи перед мордочкой, поводи вот это. И он начинает скакать, танцевать с бубном. Ну, к сожалению, у нас в этой среде и оппозиции люди очень достойные. Они вот думают, что если они как-то на этом хайп-волне проедутся, то они, ну, где-то чуть-чуть от этих, там, сколько у него, 10 миллионов в Инстаграме, или 11, или 13, я не знаю, он чуть-чуть себе получит внимание какого-то такого, знаете, ну, немного... какого-то, так сказать, поддержки, что ли, разделит или привлечет к себе чего-то. А этого никогда не происходит. Вот поверьте, я пошел на интервью к Дудю в надежде, ну, как все, что там огромные просмотры, там 10,5 миллионов подписчиков. Ну, значит, кто-то ко мне на канал придет, понимаете? Я там выступлю, ко мне придут, они меня послушают, услышат там. Ну, как, чем все руководствуют? Чтобы получить больше аудиторию. Ну, как бы... законное желание, понимаете? Чтобы люди привлеклись и послушали, что я им говорю. И заметьте, никогда этого не происходит. Никогда. Каждый остается в своей песочнице. Никогда. Мы, к сожалению, этого не преодолеем. Я думаю, что Бонни, они продолжат дурить народ, а власть, которая за ними стоит, российского, Пескова, где она плакала, если кто не помнит, что Песков сказал, ну, мы прочитали пост Бонни, или там послушали, он что-то сказал наверху. Помните, как это все было? Ну, вот приблизительно вот так это работает. Поэтому, да, это будет продолжаться, к сожалению, вот у нас такой состав хороших русских, других, к сожалению, нет. К сожалению, я подчеркиваю, нет. Вот. И в такой ситуации приходится уповать, ну, пусть даже на небольшие, пусть очень тонким слоем намазанные силы здравые какие-то, которые все-таки в общественной жизни есть. В основном это радикальные силы. В нынешнем виде они проукраинские их называют, да ради бога называйте. Те, которые ясно осознают, где игла в яйце у власти у российской и где, собственно говоря, инструмент преодоления путинской России. Так, чтобы ее не стало вместе с Путиным, а появилась хоть какая-то надежда на что-то иное. И это точно не связано ни с бонями, ни с перебонями и так далее. Это вообще в той стороне не лежит. Вот, собственно, как выглядит ситуация. При всей печальности, ну, она больших надежд не дает, но все-таки что-то да есть. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы люди отдавали себе отчет, что на них лежит и какая-то моральная такая ответственность в том, чтобы на вещи смотреть трезво, реально видеть мир, какой он есть, без иллюзий. Вот. И не бросаться на всякое вот выброшенную им кость какую-то в виде Бонни в качестве панацеи. Вот. Быть критического мышления людьми, обладать стоицизмом, присущим настоящему политику, который способен отделить зерна от плевел. Вот. И не терять этого самого критического мышления. Вот и все.
Ну, давайте скажем, что единственное, за что можно все-таки Бонни поблагодарить, это будет такой удивительный же богатюкинг, то есть встретится этот российский патриот с Бонни, которая как резидент Франции, как человек, который платит налоги, так или иначе. Извините,
она что, дура, что ли? Она в Россию не ездит? Она что, сумасшедшая, что
ли? Нет, она платит налоги во Франции, а конечно, эти налоги, да, так или иначе идут на поддержку вооруженных сил Украины. Поэтому вот в этом смысле это, конечно, очень интересная коллаборация, которую себе задумали пропагандисты. Ну окей, мы посмотрим, что из этого получится. Друзья, уже под завершение нашего эфира, естественно, я предлагаю вам поделиться своими оценками, своим мнением, и включая Боню в том числе. Мы вообще сегодня в разных апостасиях говорили о таком понимании, как хороший русский, или россияне, которые оказались за границей, даже находясь не в России, многие занимают разные позиции. Что вам ближе, прокомментируйте это в том числе. Не забывайте оставлять нам свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо нашим зрителям и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы вместе с нами, несмотря ни на что. И, конечно, не забывайте, что мы навсегда подчеркиваем, что за свободу информации, как и мы за свободу слова боремся, ну и вам предлагаем побороться за свободу информации. Не забывайте про VPN как один из ключевых ресурсов, которые как раз помогают в том числе обходить ограничения, которые накладываются в Российской Федерации.
Ну да, становится все хуже и хуже, и ничуть не лучше. Сейчас и App Store в России уже заблокирован. Значит, ну, туда через VPN можно выходить. И, кстати, не забывайте, Фейгин VPN помогает вам это делать. Если, допустим, вам надо скачивать новые приложения или же обновлять приложение, то это можно делать с помощью ваших смартфонов Фейгин VPN. Так что, если вы подключите свой наш VPN к... подпишитесь на него, то будете иметь в том числе и эту возможность. Как обычно, как всегда, напоминаю, что сделать вы это можете через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Можете это сделать на сайте. Вот у нас страница, откуда демонстрируется. Ссылка есть в описании к этому видео. Вы можете просто-напросто зайти и с иностранных карт или с российских карт через Telegram оформить подписку. Я рекомендую на год. Ну, если оформите на месяц, пожалуйста, попробуйте, как это работает. Так что, в общем и целом, Фейгин VPN – это как правило для вас. Все для вас.
Да. И спасибо, друзья, всем, кто был сегодня вместе с нами. Традиционно в понедельник на старте недели мы снова встречаемся вечером и надеемся, что вы об этом не забудете и обязательно придете вместе с нами, как и сегодня, провести этот час. Для нас очень важно, когда наша аудитория вместе с нами. Спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Спасибо Марку Фейгину и увидимся через несколько дней.
Дорогие друзья, спасибо каналу Курбанова Лайф, Фейгин Лайф, каналу Телеграм, каналу Фейгин Лайф тоже и сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где шла прямая трансляция. Всем пока.